Credo in Deum Patrem Omnipotente, Creatore in cieli e terra, et in Iesum Christum, Filium Eius.
Вы слушаете подкаст «Что это было?» Подкаст о истории и историях.
Здравствуйте, вы слушаете «Что это было?» Подкаст об истории и историях, о причинах и последствиях исторических событий. Сегодня мы продолжаем наше историческое приключение в мире 17 века, в мире смуты, и нам, как всегда, проводником выступит Алексей Леонидович Егошин. Археолог, историк, научный сотрудник Арзамасского, историко-художественного музея. И ведите нас, Алексей Леонидович.
О, путеводитель, да. Я это хотел сказать.
Ведите нас.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы продолжим, да, и что-то как-то рискует у нас таким бесконечным сериалом оказаться вот этот наш разговор. Потому что чем больше начинаешь все равно подробнее, да, готовишься к нашим встречам, тем вот интереснее самому даже становится. Некоторые вещи даже сам не уделял внимания должного. Вот. Тем не менее, все равно будем двигаться, да? Двигаться вперед.
Ну, до 4 ноября у нас времени.
Вагон. Ну да, можем приурочить, да, к юбилейному такому.
Освобождение от нашего сериала к освобождению Москвы от польских интервентов.
Вот. Но тем не менее, да, вот ситуация будет у нас там накаляться, да, в начале 17 века. Будет присутствовать динамизм, будут присутствовать яркие интересные личности, так что это не будет скучно.
Ну, как во всех сериалах, чем ближе к концу сезона, тем интереснее события.
Развязка близка. Мы закончили прошлый разговор тем, что правление Бориса Годунова закончилось, и Борис не сумел закрепить власть, да, закрепить ее за своей династией. Причина этого проста, на самом деле. Борис не сумел создать себе опоры, да, в виде какой-то социального слоя какого-то. Да? Вот, то есть, на действие усмотря, это был человек, во всяком случае, как минимум, прогрессивно мыслящий, но база у него была очень слабая. То есть, опираться в своих действиях он мог на очень ограниченный, даже не слой, а круг людей, да и то эти люди оказывались порой ненадежны. И закончилось его правление тем, что, в общем-то, триумфально, да, без всякого вот преувеличения, в Москву входит якобы истинный царь Дмитрий, вот, которого в нашей историографии называют уже Дмитрием. Да? Ну и справедливо называют, потому что это, в общем-то, факт вполне доказанный. Планировал я, так скажем, сегодня и о Лжедмитрии и Василии Шуйском рассказать, но, наверное, расскажу только о Лжедмитрии Первом, потому что очень колоритная персона вырисовывается. Кроме всего прочего, более подробное знакомство с этой персоной, оно, наверное, поможет пониманию самой сути феномена самозванчество на Руси, потому что именно в эпоху смуты самозванчество проявило себя как, ну, некий такой исторический, что ли, историческая особенность, да, вот, русского государства, хотя самозванцы были, конечно, да, вне всякого сомнения, и в других государствах явлены в свое время, но на Руси самозванчество, оно всегда приобретало некий смысл такой вот сакральный, что ли, да? И здесь мы также вот видим, что уже Дмитрий Первый вступает в Москву и, в общем-то, вступает именно как царь. И вот если абстрагироваться от исторических параллелей каких-то или, собственно, вот такой констатации исторических фактов, то, ну, наверное, надо признать, что человек сам поверил, что он царь. То есть, возможно, да, не могу судить о его личности, но обладая каким-то живым таким, живой и, может быть, в чем-то актерской натурой, уже Дмитрий или Григорий, да, Трепьев, он, очевидно, уверовал, что действительно он человек, который вот, ну, как минимум, имеет основание называться царем. Он по вот сообщениям современников и очень много иностранных сообщений, да, сообщений иностранцев об этом человеке в этот период присутствует. Он в первую очередь отправляется к могиле отца своего, Да, то есть он молится в Успенском соборе, в Архангельском соборе, да, рыдает на могиле Ивана Грозного. Ну, в общем-то, всячески показывает свою некую такую преемственность. Правда, наблюдательные люди тут же отметили, что, во-первых, государя окружают иноземцы, причем такого сомнительного какого-то вида. Во-вторых, они вместе с ним проходят, в том числе и в храмы московские, чего никогда не было до этого. Надо отметить, что при Иване Грозном для иноземцев были суровые, ну, не то что суровые, но такие значительные ограничения вообще в поведении и даже перемещении по территории государства. Кроме этого, заметили, что как-то вот обрядность и к иконам прикладывается он как-то не по-московски, что ли, да, не так истово, как привыкли видеть горожане, да, москвичи. И сами привыкли делать это. Ну, тут же нашлись люди досужие, которые объяснили, что государь, дескать, очень долго в иноземных краях был и отвык от обычаев местных. Поэтому ничего, освоится, все будет хорошо. Ну, на правах пока еще не взошедшего на престол, но все равно уже признаваемого царя, уже Дмитрий начинает некоторые мероприятия, которые, ну, лягут, так скажем, в основу вот этого кратковременного периода, периода его царствования, лягут в основу внутренней и внешней части политики. Во-первых, он снимает опалу с тех бояр, которые были репрессированы, так скажем, в годы правления Годунова. В первую очередь это коснулось Романовых, да, в том числе и вот Федор Никитич Романов, да, патриарх будущий, да, а тогда просто монах Филарет, он был рукоположен в сан ростовского епископа. То есть здесь, ну, видим, что такое мероприятие, оно, скорее всего, было вызвано желанием приблизить к себе, да, вот, прежнюю, да, опальную знать, да, укрепить свое положение, хорошее, так сказать, впечатление себе сразу же заложить. Опала была снята, полностью была снята из шуйских, да, со всех, причем, и здесь нужно отметить, что в целом-то, в целом, вот, если говорить о состоянии Москвы того времени, Москва находилась под серьезным влиянием именно со стороны шуйских. И Шуйский, осознанно, неосознанно ли он, вот если вы помните, мы говорили с вами, что он вел следственное дело по вопросу о смерти царевича Дмитрия, и тогда он заявил, что в результате несчастного случая, да, и даже клятву принес, да, крестоцеловальную. Сейчас он изменил, да, в угоду вот положению этому и с тем, чтобы, как мы потом посмотрим, в своих интересах поддержать уже Дмитрия, он заявил, можно сказать, принародно, да, что царевич Дмитрий жив, и вот он истинный царь. То есть признал уже Дмитрия настоящим государем.
А как быть с клятвой крестоцеловальной? Ну, это же не просто так, извините, там.
Если говорить о, ну, морально, что ли, этической стороне дела, да, вот этого всего, потому что много мы увидим таких вот моментов, когда люди давали клятвы, даже и скрепленные там крестным целованием, и нарушали их. Да? Ну вот ответить по-разному можно, конечно, но, скорее всего, здесь просто жажда власти, жажда достижения каких-то политических, в первую очередь, целей, она, конечно, заслонила очень много моральных принципов, видимо. И Шуйский в этом плане, он, ну, если не самый яркий, то такой серьезный пример, который, естественно, мы будем приводить еще не раз. И буквально вот через месяц тот же самый Василий Шуйский, через месяц после приезда уже Дмитрия в Москву, Василий Шуйский, можно сказать, ответил черной неблагодарностью ему, да, на все вот там блага, которые были ему сделаны, но приближен он был все равно ко двору, хотя и имел заслуги и против, да, уже Дмитрия, как мы помним, но через месяц буквально Шуйский стал главой заговора против уже Дмитрия, но об этом чуть позже. Другим моментом, который должен был как бы упрочить положение уже Дмитрия, ну, нужно было вот как раз вот уже всенародно признать, да, кому-то, что это действительно царевич Дмитрий. И здесь был один вариант только, нужно было привести мать. То есть инокиню Марфу, Марию Нагую. За ней был отправлен тоже интересный человек, да, такая личность яркая в период смутного времени. Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, племянник Василия Шуйского, очень молодой еще человек, 20 лет от роду, да, даже 20 лет не было ему, но зарекомендует он себя с самой такой яркой, что ли, стороны, как военачальник и вообще государственный деятель впоследствии. Но умрет, правда, рано, в 22 года всего. Но об этом тоже чуть позже. У нас очень много таких будет моментов, но чуть позже отложено. Скопин-Шуйский, да, молодой, привозит Марию, да, Марфу. Уже Дмитрий, не дожидаясь ее приезда в Кремле, отправляется навстречу к ней. И, значит, при подъезде к Москве встречаются два вот этих поезда. И трогательнейшая встреча, да, произошла матери и сына. Мать узнала свое дитя, они слезно обнялись, да, и ехали, продолжали путь уже вместе в карете.
Да, не в Москве же, не прилюдно.
Ну, людей было там достаточно, да, на самом деле. Другой вопрос, что как это дальше будет повернуто. То есть, как бы, сам факт признания, да, он состоялся. Мать Дмитрия, да, настоящая, она была переселена в Кремль. И, как говорят источники, почти ежедневно уже Дмитрий ее навещал. Значит, вот как бы семья воссоединилась таким образом.
А ну, сколько лет к тому времени уже томилась инокиня Марфа в монастыре?
Значит, она...
1598 года?
Да, да, да. То есть она достаточно давно уже находилась в отдаленных, так скажем, местах вот от Москвы.
8 лет уже отмотала? Да. Нормально. Вот.
Скопину-Шуйскому, кстати, тут же был пожалован высокий титул главного мечника. Мечника, точнее говоря. Надо сказать, что титул-то не русский, не было таких придворных чинов. И вообще это будет очень большая проблема для Лжедмитрия. Если мы будем говорить о его внутренней политике, то тут, ну, можно употребить такой современный термин. Это полная такая либерализация политического климата, так скажем, внутреннего, да? Почему? Потому что я вот уже говорил, что при Иване Грозном и его последователях достаточно такое настороженное отношение было к иностранцам. Много было ограничений в том числе. Здесь для иностранцев был открыт, что называется, широкий коридор и дан зеленый свет. Сам себя он, Лжедмитрий, окружил иноземцами в его так называемой тайной канцелярии, как это именовалось, ну, ближний круг помощников, да, доверенных лиц, были сплошь поляки. Причем мало того, что сплошь поляки, так еще и разные веры все. То есть одни были католики, другие были протестанты. Далее он стал вводить, как я уже говорил, иноземные придворные чины. Да, вот появился, значит, мечник, подскарбий, да, подчашей. То есть это чисто польское значение. Далее распорядился именовать, во-первых, он изменил состав Боярской думы, введя туда высшее духовенство, да, в таком вот широком составе, и распорядился именовать думу сенатом. Кроме этого, значит, он в конечном-то итоге сам себя распорядился именовать ни много ни мало, как императором. И прямо скажем, вот это шло как-то вразрез с русской политической традицией вообще. А кроме этого, и с некий такой вот, ну что ли, устоявшимся взглядом на вещи. Мы можем назвать его консервативным каким-то, да? Кроме вот этих вот моментов, уже Дмитрий, он, в общем-то, ну, иногда сравнивает его действия с действием Петра Первого, да? Ну, конечно, да, можно найти некие определенные сходства, но он разрешает иностранцам свободное перемещение по территории государства, торговлю, соответственно. Да. Затем он снимает запрет на ведение всякого рода азартных игр, прекращает преследование скоморохов. В общем, самые разнообразные делал распоряжения, которые, ну, по его личному мнению, были правильными. Кроме, значит, вот таких каких-то частных, так скажем, да, несистемных распоряжений, в общем-то, прослеживался определенная политическая мысль, на самом деле. Все-таки, как бы то ни было, то и уже Дмитрий, да, он также следовал по пути укрепления личной власти. То есть он стремился сосредоточить максимальное количество прав и полномочий у себя лично, опираясь, правда, при этом не на русское боярство или вообще на русский правящий класс, предпочитая действовать через своих, так скажем, более преданных, как ему казалось, иноземных слуг, да, и соратников. Вообще двойственное отношение к Лжедмитрию очень быстро сложилось. Да, с одной стороны, вроде как бы, да, царь, и мать признала его своим сыном, и логично все получалось, да, потому что, ну вот, он вернулся, значит, все должно как бы пойти своим чередом. Но с другой стороны, вместо возвращения к исконной старине и порядку, как это понимали люди того времени, непонятные совершенно новации. И эти новации, они, так скажем, дали повод пристально приглядеться к, собственно, поведению и личности этого человека на престоле. И сразу нашлось немало странностей. Ну, во-первых, человек этот, уже Дмитрий, да, он не был похож на русских царей по своему поведению. Он был образован достаточно широко, да, потому что образование русских царей, оно было тоже достаточно хорошим, но оно концентрировалось в основном вот на знании именно отечественной истории, грамоты и закона Божьего. А Лжедмитрий обнаружил знания иностранных языков, нравов и обычаев многих зарубежных стран. Он имел представление не только об отечественной истории, но и о истории зарубежной. И, так скажем, вот этот набор знаний, он как-то отличал его от прежних правителей. Современники указывают, да, которые тоже вот пристально наблюдали за этим человеком, что он очень часто в разговорах в качестве аргументов приводил, вернее, примеры из личной жизни, да, и аргументы эти были достаточно весомые, то есть он обладал таким серьезным жизненным опытом в том числе. Великолепно управлялся с лошадьми сам, без прислуги, да, потому что москвичи, например, привыкли видеть царя в окружении слуг, бояр, пышность, да, величественность. Здесь человек был простых нравов. Он вообще мог спокойно уйти из дворца и гулять по московским улицам, заглядывая в лавки, да, заглядывая там в какие-то другие заведения. Иногда даже охрана не могла его просто найти. Все вот эти вот моменты, а самое главное, что он любил поесть, но при этом предпочитал телятину, которую на Руси считали, ну, пищей не особо такой приветственной, да, вот, говядину. Затем он не спал после обеда, как это было принято вообще в расписании дневном, так скажем, и русского боярства, и царя. То есть там был обязательный такой послеобеденный отдых. Наоборот, он в это время мог достаточно энергично что-то делать, да, значит, государственные дела какие-то или личные дела. Ну и вообще это вот как-то совсем это не похоже было на царя. А со временем стало вдруг ясно, что он абсолютно поверхностно относится к православной традиции. То есть он мало соблюдает посты, вот, то есть не строго соблюдает, а это было важным очень в то время. Он часто очень, да, высказывает нелицеприятные, так скажем, слова в отношении священства и особенно монашествующих. Ну и вообще как-то вольно рассуждает о многих вопросах, связанных с взаимоотношениями разных церквей. Вот все это в совокупности, вот эти все маленькие такие вот поводы, они дали большой очень повод в том, чтобы сомневаться, а настоящий ли царь-то. И еще большее, так скажем, недовольство вызвал факт, или не факт даже, а сама церемония свадьбы, обручения с Мариной Мнишек. Как мы помним, да, еще в 1604 году, еще находясь, ну, в Польше, да, состоялась такая тайная помолвка, да, ну, после этого прошло уже немало времени, уже Дмитрий занял престол, а Марина все еще находилась в доме своего отца в городе Самборе и особо не спешил к нему ехать, хотя уже Дмитрий переслал ей подарки, да, и здесь такая двоякая ситуация возникла. Как бы есть невеста, да, нареченная, но к жениху она не едет. А жених в это время, кстати, не скучал особо, да, потому что некоторые указывают на такую очень ну, невоздержанность, что ли, да, в отношениях с женщинами со стороны Дмитрия. Он, например, долго держал около себя дочь Бориса Годунова, Ксению. Настолько долго, что даже Юрий Мнишек написал ему особое письмо с такими примерно словами. Вот, поскольку нам известно, что держите вы около себя известную царевну, дочь царя Бориса, то послушайте опытных и знающих людей, что надо вам ее от себя отставить. Тогда вот свадьба может состоиться. Ну, в общем, ситуация какая была? Уже Дмитрия возникло препятствие сразу же практически, да, причем по двум направлениям. И, собственно, воцарение, и женитьба в лице церкви, иерархов церкви православной. Престарелый патриарх Иов, еще ставленник Бориса Годунова, он попытался сначала как-то противодействовать вот этому всему процессу, но, как опять же современники говорят, в этом деле не доспел. Ну, он был достаточно стар, и в итоге его сместили, отослав в монастырь, и возвели, ну, по сути дела, по желанию Дмитрия, да, и тех кругов, которые его поддерживали изначально, московских, возвели в патриарший сан рязанского митрополита Игнатия. Ну, у Игнатия тоже сторонников было немного, на самом деле. Вот, значительная часть стала концентрироваться симпатий духовенства высшего, в том числе, вокруг казанского митрополита Гермогена, который потом уж сыграет свою роль. Это такой ревнитель именно православия был, очень человек такого, ну, сурового и непреклонного, я бы сказал, нрава. Так вот. Но, тем не менее, Игнатий, он, в общем-то, пошел на, естественно, все ухищрения, чтобы вот, ну, во-первых, он, собственно, возвел на престол и уже Дмитрия, совершив обряд, да, миропомазания. Ну, вернее, не миропомазание, а именно возведение на престол, да? Вот, венчание на царство, забыл совсем. Ну вот. Но возникает вопрос какой? Марина Мнишек католичка, да? И как бы Игнатий выступил с предложением, что надо как-то этот вопрос решить. Гермоген так вообще прямо требовал, чтобы она перешла в православие. Но против этого высказался и отец Марины Мнишек, мало того, дали намекнуть, что против этого, и иерархи ордена иезуитов, которые, ну, как мы говорили, так достаточно плотно контролировали ситуацию. В итоге получилась такая вещь, что Марина не перекрестилась, то есть не перешла в православие, но причащение приняла и была венчана на царство по византийскому, то бишь по православному обряду. То есть это вообще нонсенс был какой-то. На престоле, причем это первая была женщина, царица, которая именно венчана была на престол, оказалась представительница другого вероисповедания. Марина Мнишек приезжает в Москву, значит, из Польши она отправилась в конце апреля, приезжает в начале мая. Ее сопровождают много шляхтичей, да, значит, прислуги, поскольку она сказала, что московская, например, еда ей в тягость, поэтому она везла с собой и кухню, и поваров, и, ну, всех, в общем, да.
А я правильно понимаю, что если на сегодняшний день это сравнивать, то все равно, что президент там какой-нибудь, я не знаю, США сказал бы, что он открытый гомосексуал, и вот это теперь ваша первая леди... Ричард,
ну,
какой-нибудь там
во
такой-то.
Во многом, может быть, да. То есть это было определенное нарушение всех устоев, которые тогда были. То есть...
Нет, США-то ладно, там к этому привыкли. Это в России, вот если бы, да.
А кроме всего прочего, нужно вот отметить, что даже на бытовом уровне отличие в поведении, да, подданных русского государя, да, и жителей там зарубежья, пусть и ближайшего, они все-таки были очень явственные. И это... Не возвращение, опять же, к той богословенной старине было, а наоборот, это какой-то совсем, ну, это какой-то позор, да, как выражался один известный персонаж, да, собачьего сердца. Вот, и вот эти вот сопровождавшие, там, кстати, указываются и духовные лица, да, сопровождавшие Марину Мнишек люди, да, они достаточно высокомерно стали себя сразу же вести по отношению и к московскому боярству, и к москвичам в особенности. Но об этом, опять же, чуть впереди. А что дальше было? Вот, не дальше, наоборот, а перед этим. Пока Марина еще находилась у отца и была потом в пути, Дмитрию предъявили некие счета, так скажем, уже Дмитрию. Он же обещал очень много, так скажем, земель отстегнуть, да, поддержку свою, но на тайных переговорах с представителями иезуитов, да, и с посланниками польского короля он развел руками, что называется. Пока не могу, да, значит, не могу по целому ряду причин. Ну, если вот так оценивать его позицию, то это был ловкий авантюрист, который захотел всех обвести вокруг пальца. То есть, выражаясь старым языком, абсолютно недоговороспособным себя показал. Мало того, он затеял еще и внешнеполитическую интригу определенную, начав собирать войска для похода на Крым, а, собственно, поход на Крым — это значит столкновение с Турцией, да, с Османской империей. И в качестве союзника Польши, обещая начать военные действия против Швеции. Надо сказать, что вот начиная с 17 века, прямо с 1600 года, отношения между Польшей и Швецией испортились. Мы говорили, да, там вопрос был о претензиях на престол одного человека, да, Сигизмунда III. И там шла война между ними. Она не была такой какой-то динамичной, но постоянно военные действия велись. Например, там Рига переходила из одних рук в другие, вот такого плана. И здесь как бы новый царь, да, он выступал в качестве вот возможного союзника Польши. Естественно, это вызвало некое такое, некую обеспокоенность в Швеции, да, хотя они смотрели пока еще достаточно так невнимательно на весь этот процесс, что там творилось в Москве. Но здесь нужно было принимать какие-то меры. И меры были приняты чрезвычайно, ну, нестандартные, что ли. Вот, почему? Потому что здесь мы должны упомянуть о таком, о нем мало, конечно, таких каких сведений, но заметный след оставил человек в отношениях Швеции, России и Польши, настолько заметный, что даже иногда до сих пор его поминают не всегда добрым словом. Это Петр Петрей или Петр фон Ерезунда Петрей, шведский дворянин. Я бы назвал его агентом именно шведского короля Карла IX, потому что он исполнял его личные поручения. Поручения, причем очень такие... Ну, это шпионаж, так скажем. Шпионаж, тайная дипломатия и прочее. Так вот, Петрей на рубеже 16-17 века жил в России, да, был знаком с нравами, обычаями, да, политической ситуацией. И именно его, значит, посылают сначала, да, с неким поручением к двору уже Дмитрия. Вот, правда, аудиенции он не добился, зато встретился с Шуйским. То есть, скорее всего, это были переговоры о какой-то, быть может, политической поддержке. И в дальнейшем мы увидим, что этот канал связи, он будет реализован. А потом отправился домой, в Швецию, но почему-то через Краков. То есть есть документальные свидетельства того, что в 1605 году он находился в Кракове. Там же находился и король Сигизмунд.
Очень удобный рейс был.
Да.
От авиасейлс.
Значит, и есть такое мнение среди исследователей, что там он, опять же, выполнил некое тайное поручение. А именно, передал Сигизмунду, что вот царь-то Дмитрий, он не настоящий это. Это самозванец.
Есть проверенные сведения,
да,
от Шуйского.
То есть это очень, очень такая хитрая интрига на самом деле. То есть таким образом шведы, да, как бы, ну, через неофициальный источник показывали ненадежность возможного союзника для Польши. Вот, то есть вы посмотрите, кому там, с кем вы разговариваете. И такой хитрый маневр. Вот. Вообще Петрей, он вот занимался такой челночной дипломатией не единожды, надо сказать. Кроме того, оставил сочинение, да, «История московского государства» или «Великого княжества Московского», в которой в 1615, по-моему, году изложил теорию о том, что Варяги русских летописей — это шведы. Ни много, ни мало.
Заложив атомную бомбу под здание.
Ну, не то чтобы заложив, да, там был чисто такой... Он, наверное, не думал, что это до сегодняшнего дня дойдет, все это вот, спор этот. Там было чисто обоснование претензий на московский престол.
Со стороны шведов.
Да, со стороны шведов. Вот. Там как раз вот был такой момент, когда наследник шведского престола был заявлен как претендент на московский престол. И вот, пожалуйста, вам теоретическое обоснование. Так вот, значит, уже Дмитрий в итоге, он вот своей политикой, как внутренней, так и внешней, ну, растерял тот кредит доверия, что называется, да, потому что внутри страны стало все больше сомневающихся людей в его истинности, а внешнеполитическую поддержку он потерял из-за того, что вот раздавал сначала обещания, потом не захотел их выполнять, да еще и некие такие самостоятельные интриги пытался затеять. Возвращаемся, да, к свадьбе. Вот. Марина Мнишек прибывает в Москву в начале мая. Это 5 мая по новому стилю. Вот. 8 мая состоялся обряд венчания на царство. Вот. Ну, значит, свадьба и венчание на царство, соответственно. И с 9 по 17 число был один сплошной праздник. То есть в Москве были устроены пиры. Причем в самом дворце, а надо сказать, что уже Дмитрий-то вот он что-то как не взлюбил московские дворцы, место пребывания царей, там, Грановитые палаты, там все такое. Он приказал выстроить тут же на территории Кремля новые для себя или своей супруги. Вот то, что это строительство было не закончено, будет иметь для него буквально через несколько дней печальные последствия. Так там целый бал был устроен. Уже Дмитрий не был чужд музыке. Он распорядился, во-первых, организовывать музыкальное сопровождение застолий, да, различных, даже обедов своих. А тут целый оркестр, там, 40 музыкантов и, ну, практически бал, вот как мы представляем это, чуть ли не маскарад, да, как это было принято в Западной Европе. Во время вот этих празднований совсем разнуздались польские сопровождающие, так скажем, лица. Это были шляхтичи, да, многие из которых были богаты только своей родовой гордостью, да, вот. Они попросту начали заниматься прямым грабежом, разбоем и насилием над горожанами. За это время несколько таких локальных, но очень серьезных стычек произошло, да, в которых погибли и те, и другие, да, и москвичи, и поляки. Естественно, это популярности и уже Дмитрию, и Марине Мнишек, собственно, не прибавляло. Озлобление москвичей, оно, ну, возрастало в геометрической прогрессии. Уже Дмитрий праздновал, то есть он за это время обзавелся, между прочим, иноземной стражей, наемниками, которые составляли его личную охрану. И получал он известие о том, что, ну, как-то неспокойно, возможно, даже какие-то там заговоры или покушения, тем более, что совсем недавно одно из таких состоялось. Вот, буквально это произошло в январе 1606 года, когда, ну, опять же, считаю, что здесь по наущению Шуйского. Шуйский, кстати, забавную эволюцию совершил. Вот когда первый неудачный заговор был раскрыт в июле еще 1605 года, его осудили к казни смертной и даже поставили плаху, и даже вывели его к этому. Но в последний момент заявили о прощении. Заменили высылкой в Вятку всех шуйских. Их там тоже немало же было, да? Но это они, правда, никуда не поехали.
На территории Кировской области?
Это, собственно, город Киров. Угу. Да, ныне. Они, правда, спешить не стали, потому что после коронации, которая, ну, буквально через 4 дня прошла, венчание, вернее, на царство, да? Правильный термин использовать будем. Было объявлено прощение всех вин, да, и их как бы оправдали, вернули.
Президентская амнистия, да.
Да. Ну вот, не успокоились они, да, и в январе еще один заговор был раскрыт, причем способствовал, так скажем, его раскрытию небезызвестный нам Петр Басманов, да, который стал самым ближним человеком, можно сказать, главным телохранителем уже Дмитрия. Он обнаруживает заговорщиков, которые пытались пробраться в покои царя, значит, поднимается там шум, соответственно, все. Ну и выданы были эти товарищи на растерзание толпе. Тут народ возмутился, как царя убивают, все дела. А вот в мае месяце тут уже ситуация совсем другая была. Озлобление, как я уже сказал, росло. Уже Дмитрий не обращал на это внимания, наоборот, вел себя, ну, очень, так скажем, легкомысленно, что ли, да. Чем не преминул воспользоваться, собственно, Василий Шуйский, возвращаясь, да, к его эволюции. Он менял свое мнение, да, и свои, можно сказать, даже убеждения, исходя из конъюнктуры. И вот до этого, да, он служил уже Дмитрию, признал его истинным царем, одновременно пытался его там убить, как-то сместить. А здесь то же самое, да. Казалось бы, и вина была его прощена, и положение у него было, ну, достаточно твердым. Но именно Василий Шуйский возглавил новый заговор. Ну, хотя, с другой стороны, это неудивительно, потому что, например, такой наемник, да, на русской службе Маржерет утверждает, что Шуйский сам заявлял в кругу своих ближних друзей, что Лжедмитрий нужен лишь был только для того, чтобы сместить Бориса Годунова. Тем не менее, значит, Шуйский 17 мая, в разгар вот этих еще гуляний, он от имени государя распоряжается уменьшить охрану дворца на 2/3. То есть было 100 человек, остается 30 человек наемников, алебардистов немецких. Ну, европейских, скорее всего, там. Значит, после гуляний уже Дмитрий 17 числа, да, это по старому стилю, 27 по новому мая, отправляется в терем к своей супруге. Вот оттуда он уже будет бежать через окно. В Москве незадолго до утра начинают бить набат. Люди, и так уже достаточно нервно относящиеся к ситуации, естественно, всполошены. Шуйский и его, так скажем, приспешники, да, пользуясь тем, что у Шуйских было много агентов среди московского люда, да, людей, которые были преданы им лично даже, да, пускают слух, что поляки и Литва убивают в Кремле царя Дмитрия. Что, в общем-то, было, во что было легко поверить, видя бесчинство этих поляков, которые в том числе кричали на улицах Москвы, что царь нам не указ, потому что мы его сами возвели, ну и как бы продолжая мысль, что сможем сами его и скинуть. Толпа горожан, вооруженная кто чем, пошла к Кремлю. В это время отряд, собственно, заговорщиков, который состоял из дворян и детей боярских, то есть низшего такого феодального сословия, близкого именно к Шуйским, он проникает в покои Лжедмитрия. Быстро очень расправляется с малочисленной стражей, но уже Дмитрий человек был ловкий. Он услышал шум и быстро понял, что происходит. И с криком, как Николай Галич Костомаров утверждает, что «я вам не Борис, прочь отсюда», пытается бежать. Бежать он пытается через окно. Вот в учебниках истории иногда даже ученики задают, а как он через окно там бежал, там же, наверное, высоко. Да, было высоко. Вот, это около 3 метров высоты было. Но недостроен был теремной дворец, и он находился в строительных лесах. Вот по этим строительным лесам уже Дмитрий пытался скрыться. Но в темноте оступился и упал с этой высоты. Видимо, сломал руку, ребра, повредил ногу. И его тут же бы и добили на самом деле, если бы не два человека. Это Петр Басманов, который своим сопротивлением задержал заговорщиков и погиб в итоге, да, на крыльце, вот, так скажем, вот этого дворца. И если бы не стража стрельцов, которая несла, собственно, охрану всего Кремля. Люди, видимо, были верны присяге и долгу. Они первыми, что называется, прибыли на место происшествия и увидели, что царевич, или царь, точнее говоря, Дмитрий, лежит и получил серьезные травмы, стонет, да, практически без сознания, но еще жив. Тут же прибежали заговорщики, да, пытаясь убить его здесь же. Однако стрельцы не дали им этого сделать. Проявив определенную стойкость, то есть там угрожали даже тем, что с ними расправятся, и с их семьями, и все. Стрелецкий глава, да, который командовал вот этим вот отрядом, да, охраном, он сказал: если вы считаете, что это уже Дмитрий самозванец, давайте доказательства. Где взять доказательства? Выход опять один. Надо ехать к матери. Поскакали за матерью, но факт остается открытым, доскакали до нее или нет, потому что через некоторое время один из участников заговора, князь Оболенский, прискакав на коне и спрыгнув, тут же прокричал, что сказала инокиня Марфа, что не сын это ее. И вновь началось насилие, да, над уже Дмитрием, тем более, что всячески ему, конечно, смерть у него мучительная была, никто не скажет. Всячески ему доставалось, и издевательств из всего. Но и здесь стрельцы проявили, значит, определенную твердость и первоначально препятствовали этому очень активно. Но у одного из детей боярских, кончилось терпение, и он просто разрядил пистолет в тело Дмитрия, а добили его просто уже саблями. Таким образом, убит он был на подворье кремлевском. Заговорщики, естественно, объявили о том, что он уже царь, и было решено подвергнуть его так называемой торговой казни. То есть это очень такая унизительная и порочащая, да, человека казнь. Его труп и труп ближайшего, да, товарища Басманова выволокли на торговую площадь, установили ровно в то место, да, где стояла плаха для Шуйского, сняли всю одежду. Некоторое время лежали они на земле, потом приволокли какой-то типа стола или постамента, да, сверху положили растерзанное уже, да, полурастерзанное тело Дмитрия, вниз бросили тело Басманова, значит, водрузили на это тело уже Дмитрия маску карнавальную, в рот, значит, вставили дудку и всячески глумились над телом, мазали нечистотами, ну, в общем, такая очень позорная вообще казнь, и на самом деле не делающая чести, собственно, тем, кто в ней участвует. 3 дня лежало непогребенным тело и Басманова, и уже Дмитрия. Между прочим, за это время нашлись люди, которые как бы сказали, ну, что-то не то творится-то. Это же вроде как бы царь только что вчера был, которому мы присягали, и вы тоже присягали, а теперь вы говорите, что решили, собственно, спросить действительно у Марфы. И привезли ее к трупу. Но женщина тоже, видимо, непростая оказалась. Она дала такой ответ, который, ну, я не знаю, она там честь любому, вот, как говорят, иезуитский такой ответ, да, вот, любому иезуиту сделал. Смысл примерно такой. Ну, чтобы я его узнал, надо было звать, пока он живой был, а сейчас уж я не знаю, кто это. То есть вот и не так, и не так. Ну, должные выводы были сделаны. Уже Дмитрия в итоге похоронили в самом таком презираемом, что ли, месте. Это болотный угол, так называемый, то есть там, где хранили пропоиц, безвестно умерших и прочих, через 3 дня после вот этого лежания. Ну и тут же природные явления начались, да, потому что вдруг ударил мороз, заморозок. Ну, мы помним, что время-то тогда было такое, климатически неустойчивое. Но все связали это, что тут не просто так, да. Тут же нашлись люди, которые только что... Это не просто самозванец, а колдун. И личина вот эта, которая у него... Это не просто личина, это идол, которому он поклонялся. То есть вообще человек... Ну, может, и не человек вовсе. Труп выкопали, перезахоронили на другом месте. Молва поползла, что не принимает земля тело этого человека, и он опять на старом месте оказался в итоге. В итоге, чтобы все эти домыслы пресечь, было решено труп выкопать и сжечь, что и было сделано. Значит, труп был сожжен, ну и, как свидетельствуют, да, очевидцы, пепел, да, заряжен вместе с порохом в пушку и выстрелен в сторону западной границы, чтобы больше никогда и духу никакого не было. Марина Мниша, кстати, избегла вот такой вот участи какой-то тяжелой, по крайней мере, в это время. А ей удалось скрыться, и после воцарения Василия Шуйского она вместе с отцом была Василием царем выслана в Ярославль. Но потом, правда, начались у нее скитания, тоже это отдельный, так скажем, разговор, потому что поскитаться женщине пришлось очень много по разным, так скажем, сторонником и противником, да, царской власти. И жизнь свою она закончила только в 1614 году в Москве, а до этого ее привезли с реки Урал. То есть вот куда занесла польскую панну судьба политической авантюристки.
Вот это, да, папенька постарался, конечно, чтобы, ну, впечатление было.
Да, в общем-то, это тоже такой отдельный разговор. Мы же вернемся к чему? Утро 18 мая. Царя нет, тело самозванца лежит на почте. Что делать? Как быть? И тут же, буквально, из толпы стали раздаваться крики, что Василия царя хотим. То бишь Василия Ивановича Шуйского. Понятно, что горожане, они не были, например, в курсе так, династических вот этих перипетий, да, которые позволяли Шуйскому находиться на престоле. Да? Но именно Шуйский подготовил вот это вот самое, вот, как скажем, выкликивание его, что ли, из толпы. Он хотел таким образом заручиться как бы поддержкой народа, получить легитимность. И нужно сказать, что его план удался в этом отношении. Он действительно был выбран впоследствии царем. Решение это утвердила Боярская дума, но, правда, с определенными условиями. Потому что Василий Шуйский войдет в историю именно как боярский царь. То есть он ни за что бы не укрепился на престоле, если бы его не поддерживала определенная часть боярства московского. Ну, им было, на самом деле, почему поддерживать его. За время правления, короткое время правления, Дмитрия I, московское боярство казалось просто отставлено от политической жизни. Его место стали заполнять или какие-то худородные, по их мнению, личности, да, или же прямые иноземцы. И вот тут как бы, ну, такой мини-реванш, что ли. И Василия Шуйского они утвердят только на определенных условиях. Но не все бояре разделяли мнение вот этой боярской верхушки, потому что сразу же практически образовалась группа боярства, не такое родовитое, но амбициозная и имеющая определенные основания для этих амбиций. Это уже упоминавшийся нами Григорий Шаховской, например, тоже мелькавший, да, наш Андрей Телетьевский. Да, они все также принадлежали к роду Рюрика, были связаны с династией московских князей, да. И, в общем-то, смерть же Дмитрия I для них это был некий потерянный шанс подвинуть вот эту родовитую верхушку и занять их место. Поэтому они сразу же стали в оппозицию царю Василию. Ну и дальше мы увидим, что к чему эта оппозиция в итоге привела и к чему привели несколько недальновидные поступки Василия Шуйского, усугубившие смуту в России иноземным вмешательством. Но это как раз разговор следующего раза.
Отлично, Алексей Леонидович. Остросюжетный эпизод получился у нас. Смерть, да, драки, все как положено в фильмах про Джеймсов, Бондов и авантюристов.
Ну, да, это как некая такая основа для сценария какого-нибудь такого вот отечественного исторического фильма, на мой взгляд, это просто шикарно.
Как вы вообще относитесь к отечественным произведениям вот на исторические темы? Был же сериал на «Россия 2», «Стена», «Годунов», про Ивана Третьего был сериал снят.
Из всех вот перечисленных сериалов мне, в принципе, больше понравился сериал про Годунова.
А, «Софья» еще была.
Вот, «Софья» была. Потому что вот у меня сложилось такое впечатление, что первые сериалы, да, «Софья» и, значит, другие вот упомянутые, да, они были некой такой пробой пера все-таки. А вот «Годунов» — это достаточно такая хорошая уже, вот даже концептуально хорошая работа, на мой взгляд, ну, субъективная, опять же, в которой как раз показывается именно сложность политических вот этих всех отношений, внутри, внешнеполитических, и, ну, так скажем, уровень, что ли, вот отношений в правящем классе, да, того времени, потому что это политика, да, у нас как-то было принято всегда считать, что вот политика — это та отрасль деятельности, которая государственная, которая после Петра I возникла, да, потому что мы очень мало знаем, например, там, допетровских дипломатов, да, государственных деятелей каких-то вот таких. Если и знаем, то мало представляем, что они, собственно, делали. А на самом-то деле, вот рассмотрение личностей, да, уровня Годунова того же, да, оно покажет, что русское-то государство, оно действительно было государством значимым, и процессы в нем происходили значимые, и люди в нем были не уступающие известным там международным политическим деятелям того времени или даже последующего времени. То есть это, опять же, определенный повод как-то более объективно смотреть на отечественную историю.
Мы с вами говорили сегодня о событиях в Москве, а во всей остальной России-то что происходило?
Во всей остальной России ее можно поделить на три части, всю остальную Россию. Почему? Потому что, и даже вот впоследствии это деление, оно будет актуальным. Относительное спокойствие и лояльность, что ли, да, к политическому центру в Москве сохраняли северные, северо-восточные и восточные регионы страны. Это вот относительно Москвы. Юг, казачий, да, бунтовской юг, он всегда был непредсказуем в этом отношении. Мы увидим, что вот впоследствии казаки, они будут то с одной стороны выступать, то с другой. И очень неспокойно, по сути дела, вот центром вот этого вот движения самозванческого выступит запад и юго-запад, западные и юго-западные окраины страны. Потому что вот город Путивль, например, это вот, ну, я не знаю, это действительно какой-то центр, где и Лжедмитрий I, и Лжедмитрий II черпал силы свои. И политические, и, собственно, военные силы. Очень неспокойное место, и связано, наверное, это в том числе и с влиянием со стороны Польши, Литвы. Именно оттуда всегда вот такие дестабилизирующие, что ли, явления происходили в начале 17 века. Ну вот, уже Дмитрий I, да, уже Дмитрий II, потом восстание, не восстание даже, а движение, так скажем, политическое под предводительством Ивана Болотникова, тоже вот в этом направлении. То есть юго-запад, юг – это очень неспокойные регионы. И после смуты вот восстанавливать даже эти регионы придется очень долго. Тем более, что на западных рубежах будет война, а на южных рубежах уже начиная с 1605-1606 годов начинает вот, поскольку вот система пограничной стражи, да, она разрушилась как бы, начинает опять набеги крымские татары производить, да, и разорять не только окраины, но и даже внутренние части страны. На левый берег Оки, например, переходят впервые там за несколько десятков лет. Совсем очень так это нехорошо становится. А северо-запад страны, там постоянно была военная угроза. Вот. Там люди стояли на страже. Что тоже, в общем-то, станет одним из залогов того, что вот Михаил Скопин-Шуйский именно там найдет военные силы для того, чтобы противостоять полякам, пытавшимся еще тогда свергнуть Василия Шуйского. То есть это разрозненные такие польские отряды. Вот, да, впоследствии, собственно, коронная армия. Вот оттуда именно пойдут русские войска вместе, правда, со шведами. Вот, но это тоже отдельная такая история.
О чем мы в следующий раз?
В следующий раз мы будем говорить о, опять же, самозванцах, потому что у нас будет уже Дмитрий II, уже Дмитрий III, уже Дмитрий IV. Мы не будем о них говорить, потому что они были, но, так скажем, не проявили себя на таким... значительным образом. Поговорим немножко о самозванце по имени Петр Федорович, выдававшем себя за племянника Дмитрия. Целая династия уже формируется из самозванцев, да? Вот. И будем говорить о правлении Василия Шуйского, о его дипломатии. И закончим, я так планирую, мы разговор как раз с свержением Василия Шуйского и установлением семьи боярщины, чтобы потом нам с спокойной душой перейти к событиям 1611-1613 года. То есть процессу деятельности первого и второго ополчений и, собственно, процессу преодоления смуты.
Класс! Чтобы не пропустить, подписывайтесь на нас, пожалуйста, ВКонтакте. Что это был подкаст? Подписывайтесь на нас, пожалуйста, на Яндекс.Музыке, Google подкастах, iTunes подкастах, Castbox FM. Ставьте, показывать все уведомления.
Слушайте нас, комментируйте, рассказывайте друзьям и знакомым. Спасибо, Алексей Леонидович.
Пожалуйста.